Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня о двух личностях Святого Писания, которые, можем сказать, они устали жить, а вернее, мы должны сказать, что они устали от мира сего. Если бы дело дошло до того, чтобы больше не надоедать миру сему, тогда мы могли бы их в любви приобрести для себя. Но Господь Иисус не желает этого. Мы поговорим с вами сегодня о двух Божьих мужах. А эти два Божьих мужа не любили мир сей. И все же какой мощный образ мы находим в Илии, отце пророков, лежащего под можжевеловым кустом, как читаем в Третьей книге Царств, глава 19, стих 4. «А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Можно сказать, что в его исповедании веры мы в этот момент больше не находим хвалу и прославление безграничной Божьей власти, которой он служил. Но он говорит: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Из этого сообщения мы можем сделать вывод, что даже в том случае, если мы обращаемся или пользуемся словами истины, то можем, тем не менее, полностью жить против Христа, чтобы быть найденными в истине Слова Божьего. Необходимо также, чтобы мы были найдены в реальном и действительном соответствии нашего хождения и всей нашей жизни, и в соответствии с волей живого и святого Бога. Да ниспошлет Господь Иисус благодать и милость, чтобы все наше мышление и стремление мы направляли не на то, чтобы понравиться людям, но на то, чтобы понравиться нашему Господу Иисусу. А тайна благоволения Бога заключается единственно в том, чтобы мы умерли с Иисусом подобием смерти Его, чтобы отказаться от вещей, которые противостоят удивительной Божьей благодати. Послание Римлянам, глава 6, стихи 5 по 7. Читаем: «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха, чтобы все наше мышление и стремление мы направляли на то, чтобы сущность Иисуса могла полностью проявить себя в нас. И как вы желаете сущность Иисуса дальше передавать, если вы ее до этого момента еще не приняли в себя? Забегу немного вперед и сообщу вам, что следующим, уставшим от жизни, был апостол Павел. Ради того, чтобы свидетельствовать о Господе Иисусе, Павел находится в Риме в заключении. В послании Филиппийцам, глава 1, стихи 23 и 24, читаем: «Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться, то есть умереть и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться в плоти нужнее для вас. Все же как много одинакового, много похожего мы находим в этих двух избранных Богом свидетелях идеологического оружия. Как много равенства мы находим в их задании и одновременно в исполнении этого задания. Какие великие и мощные дела показал нам Бог через Илию и Павла. С внешней стороны мы можем сказать, если бегло охватим их нашим взглядом, то может показаться, что они оба потерпели провал. Один из них приземлился под колючим можжевеловым кустом, а другой в заключении. Человек, не имеющий веры, назвал бы это состояние духовным банкротством. А мы можем и должны сказать, что через Илию и Павла Господь Иисус открыл нам свою славу. Но Он откроет нам еще больше. Он откроет еще и то, что в нас дремлет, что в нас находится. Да ниспошлет Господь Иисус сегодня немного благодати, чтобы мы могли заглянуть в этот вопрос и кое-что взять для себя в повседневную жизнь, чтобы, начатое через веру дело Иисуса, каждый из нас мог дальше нести, чтобы это дело Бог все глубже в нас формировал. Но чтобы этим очень ценным добром нашего Небесного Отца мы верно управляли. Оба желали умереть. Тоска по смерти. Но, несмотря на великое сходство этих двух Божьих мужей, мы находим между этими двумя борцами за Бога, которых Святой Дух нам представляет в Святом Писании, также большую разницу. На эту разницу я обращаю ваше особое внимание, потому что это очень важно для темы, которую мы сегодня с вами рассматриваем. Я нахожу это очень важным и ценным – брать образы в Слове Божьем, на примере которых мы можем учиться, которым Господь Иисус дал задание стоять на Его служении. Разница между Илией и апостолом Павлом настолько велика и мощна, как и разница между законом и благодатью, между плотью и духом, между первым человеком из праха и первым человеком с неба, между Адамом и Христом. Все же какой муж Божий был этот Илия? Я назвал его отцом пророков, которым он и в действительности был. То, что Авраам представил как отец веры, представил также пророк Илия в пророчестве. Всемогущий Бог мощно использовал его для решения труднейших проблем в истории Израиля. Израиль ходил на краю пропасти. Израиль находился в опасном состоянии, в опасном движении опрокидывания, чтобы полностью с головой окунуться или опрокинуться в служение пред Ваалом, чтобы служить чужому Богу. В этом служении Израиля Ваалу пророк Илия выступает в образе полной силы, проявляет мужество победы при сражении за Господа Иисуса. Но при этом он, к сожалению, думал, что он является последним, который остался Господу Иисусу верным. Но если мы даже и заблуждаемся, а заблуждение свойственно человеку, тогда Бог приходит нам на помощь и поправляет нас. Бог показывает Илии несколько тысяч израильтян, о которых Илия вовсе не знал, что они не преклонили в Израиле колени Ваалу. Об этом читаем в Третьей книге Царств, глава 19, стихи 13, 14 и 18. «Услышав сие, Илия закрыл лицо свое милостью своею и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илия?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили мечом». Остался я один, но и моей души ищут, чтоб отнять ее. Стих 18. Впрочем, я оставил между израильтянами 7000 мужей, говорит Бог. Всех сих колени не преклонялись пред Валом, и всех их уста не лобызали его. Сегодняшнее преклонение верующих перед Валом находится не в фигуре Вала, но в обращении и в падении в дела мистики. В этом преклонении христиане поклоняются другому Богу. Этот Бог, который в трудные времена сохранил себе 7000 израильтян, которые не преклонили колени перед Валом, является одновременно ярко светящимся примером вашего и моей веры. Мы с вами нуждаемся в прообразах, потому что другие верующие равняются на вас и на меня. По своей доброте, любви и милости Бог дал нам в своем слове прекрасные прообразы. Положа руку на сердце, скажите, вы когда-нибудь уже благодарили Господа Иисуса за эти прообразы в Его слове? В своем слове Он показывает нам, к примеру, такие прообразы, как Иова. Я думаю, что о претерпении Иова вы уже читали. Тем более, что на нашем сайте имеется проповедь «Иов. Прообраз Иисуса». Ввиду большой важности прообраза Иова, мы читаем о нем у апостола Иакова в главе 5, стих 11. «Вот мы ублажаем тех, которые терпели». Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Но затем Святой Дух уводит наш взгляд от несовершенных людей на того, который был безгрешным, на Иисуса Христа. С первого дня, когда пророк Илия вдруг, неожиданно, без провозглашения, появился как метеор в ночи идолопоклонничества народа Израиля, то он немедленно показал свое особое назначение и полномочие. Он, этот пророк, говорит в третьей книге Царств, глава 17, стих 1. «И сказал Илия, фесвитянин, из жителей Галатских Ахаву, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». «Только по моему слову! Вы хорошо и правильно слышали. Только по моему слову, не по Божьему слову». «По моему слову, — говорит он, — по заданию Господа Иисуса. Понимаете ли вы теперь, кто этот Илия был, который по заданию Господа Иисуса мог сказать, разве только по моему слову? Ни в коем случае не пытайтесь что-нибудь подобное сказать. Если до этого дойдет, то это значит, что над вами тяготеет Божий суд». «За нас один сражался, один страдал за нас, один говорил. Это был Господь Иисус. Он только одно от всех нас ожидает, чтобы мы были свидетелями Его хождения и дальше передавали Его слово. Вы можете не говорить, по моему слову дождь не должен больше идти. Оставьте такой бред». Для этого Бог имеет определенные инструменты. Одним из них был пророк Илия. И не менее властно было его выступление на горе Кармил. Лично я всегда восхищаюсь, когда читаю об этом событии на горе Кармил, как Илия в вере мощно расправился над пророками Баала. Приведу этот отрезок Писания и вместе с вами порадуемся над тем, как Господь Иисус прославился здесь через Илию. Третья книга царств, глава 18, стихи с 22 по 41. «И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господень, а пророков Валовых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова. Но огня пусть не подкладывают, а я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал: «Хорошо». И сказал Илия пророкам Валовым: «Выберите себе одного тельца и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Вала от утра до полудня, говоря: «Вале, услышь нас!» Но не было ни голоса, ни ответа, и скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илия стал смеяться над ними и говорил: «Кричите громким голосом, ибо он Бог. Может быть, он задумался или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом и кололи себя по своему обыкновению ножами и копьями, так что кровь лилась по ним. Прошел полдень, а они все еще бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. Тогда Илия сказал всему народу: «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илия 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так: «Израиль будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен, и положил дрова, и рассек тельца, и возложил его на дрова, и сказал: «Наполните 4 ведра воды и выливайте на все сожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал: «Повторите». И они повторили. И сказал: «Сделайте то же в 3-й раз». И сделали в 3-й раз, и вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал: «Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня! Да познает народ сей, что Ты, Господи Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». И не спал огонь Господень и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». И сказал им Илия: «Схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся». И схватили их, и отвел их Илия к потоку Кисону, и заколол их там. И сказал Илия Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Все же какой силой веры, какой уверенностью наделил Господь Иисус своего раба, пророка Илию, для выполнения его задания в Израиле. Он на 100% был уверен, что Господь Иисус сделает именно так, как он в молитве его просил. Именно эта твердая вера определяет и его уверенные действия. Выразительно говорят об этом два его выражения при разговоре с безбожным царем Ахавом. До того, как Илия через молитву закрыл небо от дождя, мы читаем в Третьей книге Царств, глава 17, стих 1. «И сказал Илия фесвитянин из жителей Галатских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред которым я стою, в сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И после того, как Илия по заданию Господа Иисуса расправился с лжепророками Ваала, он снова в вере говорит Ахаву: «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». Третья книга Царств, глава 18, стих 41. После того, как Илия в своем усердии по заданию Господа Иисуса расправился с лжепророками Ваала, которыми Иезавель наводнила Израиль, и после того, как Илия снова восстановил имя Господа Иисуса среди израильского народа, как мы слышим из уст всего народа, «Не спал огонь Господень и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». После всех этих событий, с нашей точки зрения, Илия, этот отец пророков, должен был и дальше вести успешную борьбу против Ахава и Иезавели и поддержать у израильского народа веру в Бога Израилева, но не видеть его под можжевеловым кустом в полном разочаровании и в страхе перед Иезавелью. Но Господь Иисус имел в отношении Илии, заметьте себе это, совершенно иной план. Это мы увидим ниже. Повторяю, что за нас, всех детей Божьих, страдал и говорил наш Господь Иисус. Поэтому никто из нас не может и не должен сегодня сказать: «По моему слову, дождь не должен идти. Оставим это дело в покое». Для этого Господь Иисус имеет определенные инструменты. Одним из этих инструментов был пророк Илия. В событии на горе Кармил Илия выступал в Божьем полномочии. Мы с вами прочитали часть сообщения о происшедшем событии на Кармиле, главным героем которого выступает Илия. Мы можем только сказать, что это было грандиозное событие. Хотя это было в Ветхом Завете, но в этом событии мы видим несравненное проявление Божьей власти. Напомню вам еще раз слова, с которыми Илия обращается в начале этого события к израильскому народу. «И подошел Илия ко всему народу и сказал: «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть единый Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова. Народ молчит, потому что он находился между двух огней. Народ уже настолько был обременен духом идолопоклонства, что боится открыто и решительно перейти на ту или другую сторону. Дорогие братья и сестры, и мы, и я лично хотел бы обратиться к Церкви Иисуса с призывом и вопросом: до каких пор вы еще будете хромать? Что произошло в наших руках в последние десятилетия с удивительным временем пробуждения прошлых столетий? Я думаю, что было бы очень хорошо, если бы все мы в смирении открыто склонили наши колени перед святым Богом, как это сделал Илия. А поскольку Илия это делал в вере и от всего сердца, то и Бог отвечал ему такой же откровенностью. На основании этого народ пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» В этом мы видим действие и результат покаяния пророка Илии. Где находятся сегодня эти братья и сестры, которые освободились и ушли от теологических или богословских спорных вопросов, которые освободились от греха и которые в покаянии и смирении обратились к Господу Иисусу? Не в покаянии и смирении, чтобы снова быть правыми. Такое поведение снова было бы грехом. Это было бы еще большим грехом, чем в покаянии и смирении добиться у Господа Иисуса новой благодати. Такое покаяние заранее не запрограммировано. Но из поведения Илии мы познаем действие, которое приносит данное Богом покаяние. Весь народ лежит перед всемогущим Богом на своем лице, перед откровением могучего Бога, которое гласит: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Это было свидетельство народа. Затем, как мы видим, следует суд над пророками Ваала. Но это событие не имеет для сегодняшних дней или в сегодняшних днях равного или подобного себе. Мы, дети Божьи, не имеем права поступать, как мы это видим у Илии. Господь Иисус не разрешает нам ходить среди людей и бить их молотком. Поэтому Иисус порицает Петра, когда он мечом отрубил рагу первосвященника Малху правое ухо. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 10. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Евангелие от Луки, глава 22, стихи 50 и 51. И один из них, это был Петр, ударил раба первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно», и, коснувшись уха его, исцелил его. Поэтому Господь Иисус запрещает нам расширять Его удивительную благодать человеческими средствами, средствами власти плоти. Дальше о событии на Кармеле мы читаем, что по молитве Божьего мужа Илии небо стало черным от туч, и вскоре пошел проливной дождь. После суда Бог говорит слова праведности и благословения. Так было уже после потопа на земле. Так было и еще намного больше на Голгофском кресте, когда над Иисусом был свершен суд Божьего гнева над нашими грехами. Там последовало самое великое благословение всех времен. Люди, как погибшие грешники, получили возможность приходить через веру к верному Спасителю, Господу Иисусу. Из посетителей нашего сайта я никого лично не знаю, но и сегодня сердечно прошу всех тех, которые еще не встретили и не пригласили Господа Иисуса в свое сердце, не уходите с пустыми сердцами из нашего сайта. Совершите этот решающий шаг в вашей жизни навстречу Иисусу, пока еще есть возможность. Однако все же какая Божья сила находилась в этом Божьем муже в Илии, И если бы на наших глазах Бог вознес сейчас Илию на огненной колеснице на небо, то у нас стало бы очень тяжело на сердце, чтобы поверить слову апостола Иакова, которое так приближает к нам нашего Господа Иисуса. Поэтому мы остаемся в вере. А это слово Иакова сообщает нам в главе 5, стихи 17 и 18. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.